Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Да, друзья, и сегодня мы решили в программу «Профессия» взять такую тему, которая, ну, в принципе, полезна всем. Всем интересно, всем нужно об этом знать. Дело в том, что, значит, вчера был ливень, молнии швырялись, гремело все, выло, падало с крыш. И вот как в данной ситуации себя вести? Как вести себя именно, когда, например, летит навстречу к тебе шаровая молния?
Что нужно делать в этой ситуации?
Вот бежать, да, спасаться, прятаться.
Может быть, что-то нужно сказать, как...
Лечь, или еще что-нибудь
встать
сделать.
Встать в какую-то позу.
Замереть, да. Или куда, если ты вдруг попадаешь, вот ты, плохая информация, ужасная, меня вчера это очень вечером расстроило. За вчерашний вот этот ливень, как вы его назвали? Необычно.
Супер
какой-то ливень, да. Два человека погибли, именно они утонули. Просто утонули в том количестве воды, которая выпала, которая скопилась у нас на дорогах. Вот люди не смогли выкарабкаться. Вот что делать, если ты не умеешь плавать? Какое-то есть спасение или нет? Вот Бон Джови Джон пишет, в 10 классе был в трудовом лагере под Ростовом-на-Дону.
Пошли в поход. Гроза застала в поле, мы... По наказу вожатых во дворе укрылись одеялами.
Подвое укрылись одеялами
и прижались к земле. Очень боялись молнии.
Ну вот, видите, как. Вот как нужно себя в данной ситуации вести. Мы сейчас ждем к нам в гости.
Ворвется буквально эксперт.
Инструктор по выживанию. Да. А пока давайте с вами этот вопрос обсудим. В какие
экстремальные ситуации
попадали? И как вы себя вели в данной ситуации? Расскажите нам об этом.
СМС +7 925 888 88-88-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Туда можно тоже писать комментарии, которые относятся к теме программы. Ну, либо можете просто продолжать нас обсуждать там.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Здравствуйте.
Ну, Подмосковье.
Да, Ольга.
Я возвращалась от молочницы, несла 3 литра молока коровьего. Внезапно сгустились тучи, и вот я увидела, как выпадает шаровая молния. Вот банку, значит, уронила.
А это вчера случилось?
Она как-то, знаете, так покачалась, наверное, метрах 10 от меня. И покатилась, было ржаное поле, и она покатилась от меня, значит, вот как бы там, в сторону Москвы. Вот, я не знаю, как я себя вела, наверное, правильно, потому что я замерла и вообще не шевелилась никак.
Не шевелилась.
Вот, мама тогда была жива, конечно, я получила нагоняй за 3 литра молока.
Было гораздо проще, чем молоко жахнутое, вот. Чем жахнутая дочь. Да, понятно. А скажите, я, насколько знаю, вы преподаватель у нас подписано. А сейчас в школах идут вот ОБЖ, какие-то...
ОБЖ идет.
И что там преподают?
Ну, я не преподаю в школе я только на практике, ну, вот в том числе разбирают, причем разбирают, ну, вот не вот такие ситуации, в которые дети действительно могут попасть, почему-то как-то им вот немного уделяется, я только из разговора с коллегами, но, тем не менее, какие-то вот преподаватели, старая советская школа, вот они как раз учат и накладывать там шины, и как надо спасаться, и как ложиться правильно.
Ну, например, понятно, спасибо, Оль.
Я своих, вот, например, учу, если вдруг вы попадаете там в какую-то ситуацию, то, ну, если это возможно, конечно. угу. то какие надо действия предпринимать для того, чтобы...
Понятно, Ольга, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Слушайте, мы дождались нашего сегодняшнего гостя, инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Миша. А как правильно фамилия?
Макеев.
Макеев, потому что у меня, я зашел когда к вам, Макеев почему-то да? написано в ваших
соцсетях. Да, так называемый позывной для того, чтобы различать. Там Миш много бывает на мероприятиях, а вот Макеев он один.
А, все понятно. Я-то и подумал, я даже по паспорту одно, по фамилии, ник-нейм другой. Михаил, скажите, во-первых, первонаперво, инструктор по выживанию, это кто? Вот вы сами где учились?
Я учился в военной академии, филиал военной академии Министерства обороны, потом служил. 13 лет своей жизни отдал службе нашей Родины, Родине, и потом, уже будучи офицером, начал плотно интересоваться темой безопасности, обучать людей, постоянно сам, соответственно, совершенствоваться в этой теме, и для того, чтобы хотя бы иметь моральное право обучать. Ну, для того, чтобы жизнь моя, моих близких и окружающих меня людей была безопаснее.
А какие инструкции вы раздаете? Какого плана? Какая сфера? Нет,
там проходят не инструкции, там проходят даже специальные мастер-классы, насколько я понимаю,
тренинги. Мастер-классы, курсы, тренинги, консультации, все вот это.
А начиная от чего? Например, как вести себя в грозу и заканчивая, если на тебя напал медведь или что?
Конечно, кошелек
дома забыл, я не знаю, просто
в абсолютно любой сфере. Область? Смотрите, есть безопасность в городе, есть безопасность в условиях дикой природы. Безопасность в условиях дикой природы, она подразделяется на безопасность в горах, безопасность в лесу, безопасность... на море, безопасность на воде. То есть все, что связано с безопасностью, это вот моя сфера деятельности, моя компетенция. Угу. Личная безопасность, физическая, в общем, все вот это.
Как с вами безопасно, да, наверное?
Михаил, да, а вы прям вот во всей, в любой ситуации вы можете найти выход там. Например, вот если нападает медведь, ты видишь медведя. Вот недавно была история, напали на туристов, напал медведь, потом его застрелили и так далее. На самом деле, что нужно делать? Например, ну возьмем вот
медведь. Смотрите, просто так медведь не нападает.
Так.
И, в принципе, любая концепция взаимодействия с любой опасностью, она заключается в том, что надо эту опасность предугадать, предусмотреть.
Угу.
И 90% опасностей, которые в жизни случаются, происходят с нами, их можно просто-напросто не допустить. 10% оставшиеся – это фактор удачи, либо, ну, уже неудача получается.
Угу.
Но на эти 10%... У нас должны быть четкие алгоритмы действий. Вот как в первой помощи. Человек упал, ударился головой, надо подойти, посмотреть, есть у него кровотечение, нет. То есть там есть четкий алгоритм. Если он потерял сознание, надо провести там сердечно-легочную реанимацию при условии отсутствия первичных признаков жизни и так далее. Вот первая помощь, она вся по алгоритмам. Вот взаимодействие с любой опасностью, оно тоже все по алгоритмам.
Какой алгоритм встречи с медведем?
Да.
Вот если произошла эта ситуация ужасная,
бежать,
мы сами не хотели,
замереть.
А он идет к нам навстречу.
Многие говорят, надо лечь на пол и притвориться.
На самом деле, я вот сколько общался с местными жителями в дальних отдаленных регионах, которые имели опыт такой, либо что-то слышали. Ну, все это на живых историях строится. И со специалистами по медведям разговаривал. Тут, на самом деле, как повезет. Кто-то говорит, что надо бежать, и ему это помогло. Кто-то говорил, что он начал бежать, и ему-то наоборот не помогло. Кто-то там с сигнала охотника, с ракетницы с какой-то стрельнул, медведь испугался. На кого-то он наоборот побежал. То есть тут есть, понятно, вещи, которые рекомендуют наиболее часто. Это не убегать, не поворачиваться к нему спиной, потому что животные, они чувствуют страх. Так же, как и собаки. И надо стараться пятиться назад. Если... услышали, что где-то рядом медведь или еще что-то, хотя медведь мастер маскировки, и его очень сложно заметить, если он там будет заниматься своими делами. Можно, бывает, только по помету свежему опознать, что где-то он рядом.
А он отличается, этот помет?
Ну, конечно, от заячьего точно отличается.
Заметим разницу.
Я человеческий, мне тоже кажется, ты заметишь разницу.
Ну, просто я иду и вижу, да.
У меня товарищ просидел 23 часа на дереве.
Батюшка.
Из-за медведя? Из-за медведицы, да.
Кошмар.
Потому что была медведица. Он где-то 20 часов сидел и понимал, что она где-то рядом ходит. Причем на дерево медведи, они лазят по деревьям. но он забрался на лиственницу такую, очень размашистую, и вот ветки, ну, не дали ей залезть.
Она сидела, караулила 23
часа? Она ходила вокруг, где-то там лазила, ну, слышал постоянно вот это дыхание, он слышал шум, как ветки ломаются, как вот это все происходит. И где-то вот 3 часа вот промежуток был, когда он ничего не слышал, то есть никаких признаков она не подавала своей деятельности в округе. И он быстро слез и просто там оттуда убежал.
Пятки сверкали.
Да, куда мог.
Михаил, ну ладно, медведя мы навряд ли в Москве увидим, хотя кто знает, бегают по разным городам медведи. А вот вчера была такая ситуация, ливень, молнии и шаровая молния. Вот как вести себя при шаровой молнии?
Смотрите, при шаровой молнии от нее также ни в коем случае нельзя убегать, потому что она движется по потокам воздуха. Если вы дома оказались, и у вас открыты какие-то окна, двери, хотя, когда гроза начинается, уже надо все окна, двери закрывать, надо какие-то хрупкие предметы оттуда убирать, надо детей туда не подпускать ни в коем случае.
К окнам.
К окнам, к окнам, к дверям, потому что может порывом ветра это все выбить. Ну, такие деревья валят, что там дверь выбить. Шаровая молния, если она в помещение залетает, она по траектории движения сквозняка. То есть по траектории направления воздушных потоков.
Понятно, так.
И если вы от нее развернетесь и начнете убегать, если вы встретили где-то в поле или еще где-то, есть вероятность того, что тот воздушный поток, пускай он и небольшой, который создастся за вами, он ее потянет на вас.
Так нельзя... что, тогда подуть на нее?
Нет, дуть на нее тоже не
тоже
надо.
А, тоже не надо, прогнать.
Тоже не надо. Если это открытая какая-то площадка, то... надо стоять с наветренной стороны, чтобы ветер от нас как раз-таки дул. Ни в коем случае нельзя там бить палками, там, какими-то предметами. То есть надо спокойно от нее просто отходить куда-то в сторону. Она исчезнет там через полторы-две минуты максимум. И вот кто-то, там вот эта история, что кто-то там ее взял, ну... Один человек из 35, по-моему, я статистику смотрел, встречает в жизни свою шаровую молнию, ему доводится увидеть. И вот те, кто берет, они никогда об этом уникальном случае не могут, конечно, рассказать, потому что поражение электрическим током там очень сильное.
Вот Гендельс пишет, а что мы морочим людям голову, шаровых молний не существует, это научно доказанный факт. Что за Гэндальф? Ну ладно, я
это
не
буду. Это волшебник, он, наверное, сам вызывает их.
Да, наверное.
Финист рассказывает, что он однажды от диких кабанов в лесу сидел на сосне. А вообще первым делом в любой ситуации не суетиться нужно как минимум.
Медведи,
да. Кабаны.
Молнии, это...
Медведи, кабаны, молнии.
Да, это, как кажется, слабо актуально.
А что делать
встреча
со змеями?
Со стаей собак, подожди, со стаей собак и поведение при урагане было бы интереснее. Ну, давайте, с собаками,
собаки.
Если
собаки очень часто...
Змеи, собаки, все...
С собаками вот можно столкнуться в частном секторе, когда приезжаете кому-то в гости, либо куда-то заехали на шашлыки. И собаки – это стайные животные. Собакам тоже нельзя, как и любому другому животному, показывать свой страх. В машине по-хорошему надо возить с собой электрошокер. Есть огромный перечень предметов, которые надо возить с собой в автомобиле, для того, чтобы он был безопасным. То есть у нас есть квартира, среда обитания наша, где там все должно быть. Мой дом, моя крепость. Квартира тоже должна быть, машина должна быть тоже, моя машина, моя крепость. И вот электрошокер, он помогает от собак, то есть не надо думать, что надо подбежать ее ударить, достаточно просто включить его, чтобы собака услышала вот эти разряды, почувствовала этот ток. Все равно у них обоняние более развито, чем у человека, и они убегают. Так же, как кошки боятся пылесоса, собаки боятся электрошокера. Ни в коем случае нельзя выходить, соответственно, из автомобиля, если вы окружены стаей диких собак. Если вы находитесь, жарите шашлыки, или просто так случилось, что шли по улице и вышли туда, где находятся собаки, не надо туда идти. Если есть возможность обойти, то надо обойти, потому что они...
А если они за тобой бегут, собаки?
Нельзя, нельзя поворачиваться спиной. Если есть какие-то предметы, то надо этот предмет постараться кинуть, потому что дворовые, вот бесхозные собаки, они уже научены. У меня бывало такое, что я там выбегал, в командировке был на зарядку, и постоянно бегал, и вот там постоянно собака была. Вот постоянно она меня облаивала вот именно один квартал. И я просто уже брал, бежал, с собой камни брал. Но когда камней не хватало, условно, там, она не понимала с первого раза, бывало, доходило до такого, что собака, даже ты только потянулся, даже может там камня не быть. Ты только потянулся, она уже понимаешь, то есть, ну, уже научена. И она разворачивается, убегает. Если довели, если случилась вообще критичная ситуация, и собака на вас напала, то ни в коем случае не надо там как-то зажиматься. Надо, наоборот, подставлять ей какой-то рюкзак, сумку или еще что-то.
Ольга вот пишет, что нужно горло защищать, чтобы собака
конечно,
не сцепилась.
Конечно, да, потому что на самом деле, ну, работали с боевыми собаками, которые, и каждая собака, она нацелена на какую-то определенную часть тела, на нижнюю, на верхнюю, на руку, на ногу, на горло. Кто-то грызет, кто-то просто цепляет и валит. И не надо думать, что от собаки убежите, потому что собака это там 20-35 килограмм веса, и кинетическая энергия у нее огромная, и она сшибет человека очень легко.
У меня во дворе живет дама такая преклонных лет, ну, не преклонных, ей лет 60-65. И я когда выхожу гулять со своей собакой, у меня мопс. И она, когда видит, у нее, я прям вижу по глазам, у нее паника. Она прям начинает вот так оббегать нас в сторону километров на 30. Я один раз говорю, что вы боитесь, это мопс. Тем более, она уже, у нее нету там нижних два зуба, потому
может,
что мы
по возрасту. Может, у нее в жизни была ситуация, когда ее боевой мопс какой-то
закрыли. Я говорю, боевой мопс напал. Марина вот спрашивала по поводу змей. И меня тут тоже 2 или 3 недели назад укусил, но оказалось потом уж, но не похож на ужа. А как вот правда, если ты видишь змеи, обычно как что, палку хватает, начинают бить, как вот все сейчас на природу выезжают, какие-то
смотрите,
пляжи?
Смотрите, надо, во-первых, чтобы были, если идете по лесу, сейчас начнется сезон ягод грибов, а змеи очень часто атакуют в этот период, и, соответственно, ну, тут тоже надо не допускать этой встречи. Надо идти по лесу всегда, чтобы была какая-то третья точка опоры. Угу. Особенно летом. Так. И зимой тоже, когда по снегу. Летом мы идем, мы этой точкой опоры прощупываем пространство. Вдруг там какая-то яма, кочка, там еще что-то, мы можем подвернуть ногу. Если мы идем с рюкзаком, мы не так устойчивы, как без него. Там нестабильная поверхность. Можно подвернуть ногу, и весь наш поход, все наше путешествие вот это на природу закончится неблагополучно. Змеи, они не видят, они не слышат, они полуслепые. Они чувствуют, у них как некие такие вибродатчики. Угу. И они нападают только когда вот мы нарушили их личные границы. Когда максимально близко рядом с ней наступили, то есть нет такого, что змея ползет, и вот она хочет человека укусить.
Да.
Съесть. Да, она атакует, когда вот мы шли и случайно попали.
А если
вот
она
её...
голодная?
Ну... Видит аппетитную ногу чью-то, например. Ну,
Маринину ногу увидела, да. И такая...
Да. А что-то я здесь расслабилась такая, да. Причем не укусить.
Проголодалась.
Да.
Ну, она... Одним словом, если видишь змей, лучше к ним вообще не подходить.
Конечно, лучше не приближаться, если
не
есть
тревожить.
Возможность, да, палкой там. Понятно, в детских садах, в лагерях этих змей там убивают. Mm-hmm. Ну, как-то их ликвидируют, что-то с ними делают. В общем, избавляются от них, чтобы... Она еще раз туда не приползла, и дети, не дай бог, по незнанию не были ей атакованы. Угу. В этом случае, да, их как-то ликвидируют. Но если вы пришли на природу, и вы там больше не планируете оказываться там, в ближайшее там, время, то ну, не надо там ее трогать. Там максимум там можно палкой ее как-то отбросить, если она приползла, вот где у вас вы уже расположились, там шашлыки, палатку, там все это поставили. Да, тогда можно как-то ее там убрать или что-то с ней сделать.
Мне кажется, в нашем городе все бояться больше нужно каких-то сумасшедших голубей. Потому что недавно иду, и идет впереди меня девушка, и вдруг ей в голову сзади врезается голубь. Она бедная кричала.
Тоже боевой.
Да, она подумала, ну, я к ней подошел, говорю... Ну, такой жирненький,
да, откормленный,
такой откормленный, мускулистый, да, накачанный, да. И она перепугалась, ей показалось, что в нее камень бросили. Я говорю, да нет, вас... Она начала повернуться, я говорю, кто кинул? Я говорю, никто ничего не кидал, в вас голубь врубился. А он как-то ударил и полетел в сторону.
Делам, голуби, да, глупые, да. Глупые птицы, ну, их очень много.
СМР пишет, змею нужно фотографировать, чтобы противоядие потом подобрали.
Да, она тебя кусает, а ты, пожалуйста, так.
Можно
так,
селфи, пожалуйста, селфи, да.
Не уползай
а
пока.
А вот если ее откинуть, она потом не обидится и не будет еще раз приползать?
Они защищаются. Угу. Они защищаются, и любое животное, ну, вот то же самое, что касается медведей, там, кабанов, ну, человек для зверя, он не еда.
Угу.
И он зачастую нападает только если он защищается, либо если он болеет бешенством, либо это если медведь-людоед, который там один раз угу. Получилось так, что вот он
попробовал.
С человеком столкнулся, попробовал, да. Все, он уже, ему уже неинтересно ничего.
Угу.
И со да. Змеей то же самое.
Вот пишет Красногорочка, если пожар на лестничной площадке, бог ты мой, что вы так много пишете, площадке, пожарная долго едет, а надо ли спускаться на простынях с третьего этажа? Так, ответ-вопрос. У нас времени мало.
Смотрите, с третьего этажа должна быть веревка. Должна быть веревка, простыни, это не надежно, простыни, это крайний случай. Есть в каждом доме, на каждом этаже должен быть пожарный рукав. Это 25 метров потенциальной веревки. То есть вот этот пожарный рукав, который смотан в шкафах.
Я сейчас думаю, белый. У меня есть? Есть.
Должен быть.
Там сосед сигареты хранит от жены.
Да, вот, там он завязывается элементарно куда-то за батарею, за какую-то точку опоры, либо фиксируется там же, если он недалеко от окна расположен. И есть методы спуска по этому пожарному рукаву, когда можно спуститься самому. Либо вяжется просто обычная петля, так, чтобы человек из нее не выпал. Под мышки человек засовывается, и несколько человек его спускает вот так вот по очереди. Кто-то самый сильный, самый подготовленный, потом сползает, либо, зная методы спуска, спускается по этому рукаву.
Но вообще лучше иметь дома какой-нибудь небольшой...
Веревка, либо самоспасатель.
Или самоспасатель, огнетушитель.
Да. Или огнетушитель. Если пожар у соседа, то твой огнетушитель навряд ли поможет.
Бестолку.
Да.
Так, что еще пишет? Пожалуйста, я напомню, что у нас в гостях инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев. Михаил, мы тут вот такого страшного медведя принесли, потому что мы не нашли никакую куклу подходящую. Я хотел попросить...
Наш редакционный
медведь. Вот мы его постирали, но как-то он плохо
не высох.
По поводу примерно, как делать искусственное дыхание и
сердечно-легочную
реанимацию.
Смотрите,
мы делаем каким образом? Это так, меня не видно, да?
Середина. Вот есть различные методы определения точки нажатия для проведения сердечно-легочной реанимации. То есть человек должен лежать на ровной твердой поверхности.
Так.
Делать это надо двумя руками.
Вот так вот.
Нет, одна рука на другую накладывается, и мы наиболее...
Вот этими подушечками,
вот мы прожимаем. То есть мы не должны в локтях сгибать, то есть мы должны давить прямо плечами.
Я сейчас камеру опущу, чтобы медведя не раздавлю.
Ребра,
главное, не сломаем.
Так, и также какой-то счет должен идти.
Смотрите, как запомнить, раньше было там 15-1, разные были требования. Сейчас... 32. Вот как запомнить? У человека 32 зуба, 32 норма. Зубная паста, помните такая?
Да-да-да, это мы делаем 32 нажатия.
30 нажатий и 2 вдоха.
4, 5, так, 32.
Смотрите, примерно где-то 100 нажатий в минуту должно быть.
Максим, не останавливайся, давай, спасай меня.
Да, это на самом деле очень такая сложная и энергозатратная процедура проведения сердечно-легочной реанимации. По поводу дышать либо не дышать, проводить искусственную вентиляцию легких, это...
Вы тоже снимаете меня, мое безумие? Так, короче, понятно, 32, потом 2 вдоха рот в рот.
Да, рот в рот, надо обязательно запрокинуть человеку голову. Но смотрите, вопрос тут, надо проводить искусственную вентиляцию легких или нет незнакомому человеку, потому что у него может быть какие-то заболевания.
Ну да, сейчас в эпоху ковида, знаешь, спасешь, потом помрешь.
Первое правило первой помощи – это не навреди себе, потому что если с тобой что-то станет плохо, и ты навредишь себе, ну, этому человеку легче точно не станет.
Понятно. По поводу всякой помощи, там, на жгут какой-то нанести или еще
наложить.
Что-то. Наложить, да. Здесь подойдет же и ремень, и галстук,
конечно,
может быть, если какие-то
любое,
раны.
Любое, что пережмет артерию, либо вену, если кровотечение открытое. То есть, первое, что это надо зажать рану, потом уже накладывать жгут. Если это артериальное кровотечение, то выше место ранения.
Все понятно. Я еще вот что хотел спросить. Все нам рассылают МЧС вот эти вот различные сообщения. Марин, тебе приходят по поводу того, что предупреждение. Не вставать под несущими конструкциями, под какими-то остановками. Но мы живем в городе, где ты идешь от того дома подальше, а с этого дома может что-то прилететь, упасть с дерева. Все что угодно. У нас прямо остается 40 секунд. Самое большое – это состояние нервов, большая проблема. Это состояние нервов, что
конечно,
ты бояться начинаешь.
Это паника, да.
Что, не выходить из дома?
Конечно, не выходить из дома. Зачем выходить из дома и искать себе на приключения?
Михаил, не выходи из комнаты, еще классики сказали.
Да, а это на работу как ехать?
Если ты не доедешь на работу, ты сегодня, то ты не будешь работать потом.
Михаил, как инструктор, может помочь психологически преодолеть какие-то страхи? У вас есть такие?
смотрите, сначала эти ситуации все должны быть отработаны в спокойной обстановке. Никогда вот тут гроза, шаровая молния, медведь на тебя нападает и змея кусает.
И все сразу же.
И все сразу же. А когда спокойно сначала просто показать в спокойной обстановке и потом добавлять каких-то стресс-факторов для того, чтобы человек уже в критической ситуации, он уже... имел устойчивый навык для действий. Есть такая вот фраза: критическая ситуация, ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а опустишься до уровня своей подготовки. И вот надо готовиться.
Михаил, спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях был инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев. Заходите в Инстаграм, Фейсбук, смотрите, подписывайтесь, хотите.
Спасибо.
Да, спасибо, да. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Вопрос.